Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, четверг, январь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве, минус три, ощущается как минус восемь. Дед Бидон в прощальной речи, пишет Василий, похвалил себя и призвал изменить Конституцию, чтобы можно было преследовать по закону бывших президентов. Он себя хочет начать, пишет Василий. Мы все надеемся на это, но мне кажется, он всех перехитрит. Он примет такой закон и умрет. Ну, может же быть такое, что Байден примет какой-то закон, который позволит его преследовать, и после этого скажет «прощайте, ублюдки», и умрет просто, и все. А Байден раскритиковал Маска и Цукерберга за отказ от цензуры. Социальные сети отказываются от проверки фактов. Правда затмевается ложью ради власти и выгоды. Нам нужно призвать к ответственности соцсети для защиты детей и семей, самой демократии от злоупотребления властью, сказал Байден. Такое ощущение, что вот реально вся его критика – это критика самого себя. Ну, серьезно, вот смотрите. Социальные сети отказываются от проверки фактов. Мы прекрасно знаем, как американские соцсети, значит, любую правду, которая им неудобна, просто уничтожают и все. Дальше. Правда затмевается ложью ради власти и выгоды. Говорит человек, который своего сына сам оправдал по всем преступлениям, каким только возможно. Серьезно. Прилюдно, прям вот весь мир видел, как он оправдал своего сына, педофила и наркомана. Ну ладно. Нам нужно призвать к ответственности соцсети для защиты детей, семей и самой демократии от злоупотребления властью. Какие семьи он хочет защищать через соцсети? Это те семьи, которым он прививал всяческих трансов, ЛГБТ, экстремистов разнообразных. И вот это вот все в таком духе. Это вот эти семьи. Это эти гей-семьи он спасает, собирается. Просто мне интересно. Ну вот раньше эта цензура была, от которой они сейчас типа отказываются якобы, да? И он такой, все, сейчас рухнет. Семьи американские под угрозой. Какие, однополые? Какие? Мужики вдруг сейчас скажут, ой, а что это мы? На самом деле скажут, что-то, мы чувствовали что-то не то. Короче, лживый старый пердун уходит, и все радуются, но он продолжает врать. Но такое ощущение, что когда он кого-то критикует, что он критикует себя. Смотрите, есть еще. «Я хочу предупредить страну о том, что вызывает у меня сильную обеспокоенность», — говорит Джо Байден. «Это опасная концентрация власти в руках кучки сверхбогатых людей». Вы представляете, какая это сволочь? «И опасные последствия бесконтрольного злоупотребления ими властью». Ну, понятно, что он говорит про Трампа, понятно, что он говорит про Маска, говорит, что такое, олигархи какие-то прорвались, кучка богатых людей. Ну, вот просто, вот я вам читаю. «Я хочу предупредить страну о том, что вызывает у меня сильную обеспокоенность. Это опасная концентрация власти в руках кучки сверхбогатых людей». Вообще-то это называется капитализм. Ну, если честно. Ну, если честно, это называется капитализм. Джо Байден стал коммунистом пламенным под конец карьеры своей и, возможно, жизни. Просто выходит, говорит, это что такое? Говорит, я, говорит, а что такое, я не пойму. Почему, говорит, в одних руках, в сфере богатых людей сконцентрировано все? Это вообще нормально? Говорит, меня это беспокоит. Это злоупотребление властью, говорит. Вы знаете, говорит, до чего дойдет? Они начнут своих родственников, преступников, оправдывать. Говорит, вот просто, это я сейчас вот просто добавляю от себя, это как бы мысль развивается у Байдена. Скажет, да, ну да, конечно, у какого-нибудь там, я не знаю, очередного президента американского сидит и думает Джо Байден, будет какой-нибудь сынишка, допустим, сумасшедший, тварь какая-то, преступник, сволочь какая-то, педофил и наркоман, мразь. Мразь, понимаете, там наживается на смертях простых людей где-нибудь в какой-нибудь Украине там или как-нибудь что-то такое, знаете, на откатах живущий. Вот, говорит, сволочь, ноутбуки теряющие. Говорит, и что? Он, говорит, выйдет его и оправдает. Вы посмотрите, они злоупотреблять властью будут при таких-то раскладах. Ребятки, надо президентов преследовать американских. Я, говорит, вот по себе знаю, твари они все. Все американские президенты, говорит, вот я вам говорю, как на духу просто, говорит Байден. Это все сволочи. Стопроцентные. Даже сомнений нет никаких. Вы были американским президентом? Мы такие, не были. А я был, и я знаю, что быть американским президентом, это значит быть сволочью. Понимаете? Нас надо как-то ограничить, он говорит. Спасите нас от самих себя, мы не можем остановиться. Не надо Байдену желать смерти, он нас еще повеселит, пишет Вадим. Мерзкая какая гюрза, пишет Нигматуллин. Так погодите, это же стиль западных политиков. Весь прошлый год наблюдали, как уходящие из постов политики сразу на лету переобувались, пишет Дмитрий. Нет, все-таки он мощнее, Байден, чем они. Вот. Эти начинают там признаваться сразу в преступлениях. А этот нет, он выходит, говорит, смотрите, следующие политики, говорит, смотрите, что творится, говорит, олигархи какие-то к власти приходят. Они, говорит, смотрите, это опасно, они злоупотреблять будут. По типу, он не злоупотреблял, он не олигарх, у него никакой концентрации власти нет, он не находится у власти со времен Ленина там, да, ну, может, не Ленина, может, Сталина, ну, не Сталина, так Хрущева хотя бы. Ну, вы сами понимаете, то есть вечный Байден в политике, разваливающийся, вот еще даже и президентом побыл. Никаких моральных принципов, пишет Олег. Я думаю, что там, конечно, в большей степени, в принципе, он уже ничего не может вообще совсем. Но в целом, почему бы нам на этом с вами не повеселиться и почему бы нам по этому поводу не пошутить. А вот. Ну, в общем, все, что можно сказать по прощальной речи Байдена. Скорее бы ушел уже, он надоел. Но я сразу хочу сказать, что Трамп не лучше, а то, может, и хуже. И, в общем, все они мне неприятны. Мне они все не нравятся, все эти американские президенты. Вот, Блумберг пишет. Алексей ТТ мне ссылку присылает. Ну, как бы не ссылку, а цитату. Блумберг, двоеточие. Путин на переговорах с Трампом потребует от Украины нейтралитета, отказа от НАТО, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Алексей, честно, Блумберг откуда знает, что наш президент потребует или не потребует, какие будут переговоры, будут переговоры, не будет переговоров, на каких они будут условиях. Блумберг, кто такие? Вот смотрите, вы как относитесь к журналистам вообще? Вот по-честному, Алексей, вот как вы относитесь к журналистам? Ну вот 99%, да? Какие-то балаболы непонятные. Ну и плюс еще есть, конечно, говорит Москва, это прекрасный ресурс, великолепный, да, вам всем нравится. Гудошников Алексей, конечно, это великолепный человек. Но я не то чтобы и журналист, да, я просто такой же, как и вы, простой человек. Вот, а так-то журналисты, ну вы что, как вы относитесь к журналистам? Сегодня одно, завтра другое, правильно? Сегодня одним там угождают, завтра другим. Ну вы говорите, вторая древнейшая. Блумберг, это что такое? Ну, помимо того, что это фамилия какого-то человека. Вот, Блумберг, это же фамилия. Это по типу, как, знаете, да, Гудошников. Издание Гудошников бы называлось. Ну, я не знаю, но вот у нас из примеров, кто вот так вот из медийных личностей, так скажем, медиамагнаты такие. Ну, Соловьев. Вот Соловьев, это есть канал, да, там. А вот, Блумберг. Ну, это фамилия. Рейтерс, кстати, вот это тоже, по-моему, фамилия, да, у нас? Что-то такое. Но не суть. Кто из них безумнее, непонятно, Байден или Трамп, пишет Сергей. Есть такая история, можете пробить ее в этих ваших интернетах, что во времена Рейгана администрация Запада специально играла в некое такое, знаете, безумие Рейгана для того, чтобы в некотором смысле запугать Советский Союз, чтобы Советский Союз, если что, отвернул с пути ядерного противостояния, подумав, что у власти в Америке находится сумасшедший. Ну, типа, сумасшедшим же соревноваться нет никакого смысла, он же сумасшедший. Поэтому, когда они играют в сумасшедших, возможно, они используют старые стратегии. Кстати, это касалось и Байдена, который из себя дебила строил, хотя, может, и не строил, а может быть, и строил. Во всяком случае, его окружение из него дебила лепило 100%. Вот теперь вот Байден такой, ой, Трамп, такой неуправляемый весь, сумасшедший такой, дикарь абсолютно, на все готовый. В жизни не поверю, что богатей, который за каждый свой цент дрожит, а это 100% так, жадный наверняка, как и любой капиталист крупный, да, жадный. Это фигура такая. Вот, что он готов умирать за свои деньги. Нет, он готов жить за свои деньги. Он не готов умирать за свои деньги. Поэтому никакой он не сумасшедший. Все это понятно. И он не готов нести невосполнимые утраты. Потому что он бизнесмен. Потому что ему хочется больше, а не меньше, и героически. Ему не хочется героически. Поэтому это все образ, который лепят вокруг него, изображая, что он какой-то у нас такой невыносимый Фидель Кастро, там, я уж не знаю кто, Че Гевара даже, наверное. Он не Че Гевара, не Фидель Кастро, там, не Ульянов Ленин. Вот, он бизнесмен, который хочет больше денег, больше власти, больше крутизны и не хочет терять при этом. Но хотя вот ухо ему отстрелили. Ну, это, знаете, какое дело. Отстрелили, чего уж теперь по нему плакать, по этому уху. Надо зарабатывать на нем. Я знаю, какую космическую программу предложит нам... Федоров, спасибо. Сначала скажу нашим слушателям, которые пропустили. Вчера новость, издание «Хилл». Лживое, естественно, абсолютно гнилое западное издание. Прославилось оно своими гнилыми, позорными заголовками во времена бомбежек Югославии. Ну, то есть, вот прямо сволочи. Эти сволочи выпускают новый заголовок, там и какой-то типа материал, который не имеет смысла читать, где такая вот подпись, что, мол, Трамп может предложить России взамен на мир на Украине какую-то совместную космическую программу, космическую деятельность. Ну, в общем, я подарю тебе звезду и что-то в таком смысле. Ну, все поржали вчера, и как бы на этом вопрос был закрыт. Мне даже интересно, как он это будет предлагать. Какая-то космическая программа. С Маском на Марс. С Маском. Да. Тоже звучит. Так вот, я знаю, какую космическую программу предложит нам Трамп, пишет Федоров, как раз. Собираем всех политических украинцев, и Маск их отправляет на Марс. Не зря же там когда-то украинцы насыпали самый большой вулкан в Солнечной системе, пишет Федоров. Смешно. Сегодня в 5:40 утра на улице, гуляя собакой, встретил политических экспертов. Они разбирали прощальное выступление Байдена, но также еще обсуждали кандидатуру Киркорова на пост президента Румынии для последующего раздела Украины нормального соседства. Что думаете по этому поводу? Потянет Бедросович? Пишет Дробик Сергеевич. Думаю, потянет. В конечном счете, чем он хуже, например, даже Санду? Я понимаю, Санду это Молдавия, но сами в Молдавии румынские правители сказали, что никакой Молдавии не существует. То есть они не ставят под сомнение то, что у нас власти нормальные и здоровые руководители, и не будут соревноваться с этим сумасшедшим американским президентом, Василий говорит. Конечно, они знают, что мы трезво мыслим. Послушайте, то, что Запад изображает, что наше руководство сумасшедшее, сумасбродное, русские — это медведь, сорвавшийся там откуда-то, шатун, который идет и все ломает. Да вы что, это прекрасно всем известно, что это чепуха, это пропаганда просто их. Они сами в эту пропаганду не верят, они прекрасно понимают, что с нами договариваться легко и просто. С нами реально договариваться легко и просто. Вы что, о чем вы говорите? Это они изображают, что мы недоговороспособные. Что вы? Вы лучше скажите, как так получилось, что с Хамас они не могли договориться, не могли, и тут хопано за один день договорились. Как это такое получилось? Вы видели, как это произошло вчера? Внезапно Израиль договорился с Хамас, все классно. Создается ощущение, знаете? Какие-то тревожные ощущения создаются по этому поводу. Старик впал в детство, пишет Джонни. Киркоров армянин, с какой стати он должен править Румынией, пишет Квадрат Малевича. Предлагаете вместо Пашиняна? Договор по указке, пишет К9. Да, а до этого что, кто мешал указать? НАТО собирается взять под военный контроль Балтийское море, пишет Олеся. Да-да, видел эти заголовки, но дочитаю до конца. Интересно, будет ли НАТО предпринимать какие-либо военные действия, в чем заподозрит российский сухогруз? Кстати, как мы отреагировали на захват нашего танкера в Прибалтике? Уважают смелых и решительных. Как наш Балтийский флот там поживает? Петр Первый вспомнился. PlayStation написал. Постскриптум. Телепривет поймала. Ну, смотрите, Олеся, долго, много вопросов задаете в одном предложении, поэтому кажется, что на них невозможно ответить. Я по-быстрому скажу. По поводу сухогруза, разве это не китайский был? Вот, на котором, возможно, был российский экипаж. Разве не так обстоит дело? Первое. Дальше. Собирается взять под военный контроль Балтийское море. Они этим занимаются годами. Собственно говоря, включение в НАТО там, Швеции той же самой, да, вот, Финляндии, да и всякого остального, и до этого еще прибалтийских стран, оно и направлено на то, чтобы контролировать Балтику и сделать это внутренним морем НАТО. Так, смелых и решительных. Смотрите, Олеся, потери наших врагов сейчас на Украине больше, чем совокупно у Соединенных Штатов, Британии и Франции за всю Вторую мировую войну, Олеся, представляете? ВСУ и вместе с наемниками, вот с этой всей сволочью, которая со всему миру приехала, они уже потеряли больше, чем Америка, Британия и Франция за всю Вторую мировую войну, ясно? Ну так это по поводу решительности нашей, да? Угу. Так, как наш Балтийский флот поживает? Прекрасно поживает Балтийский флот. Петр Первый вспомнился. Петр Первый очень хорошо вам вспомнился, вот, потому что он прорубал окно в Европу, при этом выгонял шведов, внимание, из-под Полтавы. Полтава, можете посмотреть на карте, это вот находится на карте современной так называемой Украины, или, скажем, бывшей Украины. Что до последнее время участились атаки на наши нефтехранилища, а у нас какие-то слабоватые ответы на данные действия, пишет Игорь. Игорь, будете читать больше наших ресурсов, меньше украинских, скажете, что у нас хорошие ответы, а у них слабоватые нападки. Вот и все. Оценочность ваших суждений, она на чем строится? Слабоватый, мощноватый ответ. Вот говорят, у них были газовые хранилища где-то там подо Львовом. И они выходили с заявлениями, что Украина станет вот таким газовым хранилищем Европы. Ну, мы вот дали по этим газовым хранилищам ракетами вчера. Вас не устраивает? Что, мне кажется, нормально. Не, я согласен с вами. Я согласен с вами. Я тоже хочу видеть орешник на Банковой. Тоже, да, согласен абсолютно. Я не знаю, почему мы не применяем орешник по Банковой. Я не знаю. Я понимаю, что, в принципе, здесь консенсус общественный есть по этому поводу, безусловно. Но, видимо, мы как бы не с вами все вместе не можем понять хитрый план в этом смысле. Там какой-то есть хитрый план, а мы его не знаем с вами. Остается только рассчитывать, что этот хитрый план действительно есть. А так, да, я думаю, что вот если взять и там, провести любой опрос, референдум, то есть по поводу, как и где применить орешник, ответ будет, собственно говоря, да и банковая. Вот все, да, банковая. Вот, ну, я не думаю, что кто-то еще предложит хоть какую-то цель. Правда, ну, кто еще? Какие еще бывают варианты целей? А вот... Да, с Хамасом договорились, а теперь одеяло каждый на себя тянет. Трамп говорит, что это Байден... Трамп говорит, что это он, а Байден говорит, что это он. В веселом мире мы живем, пишет Стас Лока. Ну да. А я вчера слышал, что бывшая премьер Англии, Латук которая, призналась, что якобы ее заставляли делать всякую дичь на посту премьера, мол, демократии нет в Англии. Вы слышали, пишет Федоров? Это не просто так, значит, смотрите, какая история, Федоров. Вы имеете в виду Ли Страсс? Да? Знаете, в Британии сейчас у власти Кир Стармер. Слыхали, наверное, за такого дурачка, да? У него очень низкие рейтинги. Ниже, чем у предыдущего балбеса, который был на посту премьера британского. Его звали Риши Сунак, помните, да? Мастер над молотком. Не умеет даже там молоточком работать, но не суть. Ну, такой он был, убогий. Ну, прям вот дурачок, видно, было такой, из коррекционного класса. Такой, и там его тоже отчислили. В общем, плохой, совсем плохой. И... Вот этот Кир Стармер хуже, гораздо хуже. Прям совершенно вот на помойке нашли какого-то дегенерата и поставили премьер-министром Британии. Почему? Потому что всем плевать на Британию. Вдруг появляются, значит, новые власти в Соединенных Штатах Америки и свита, да, свита. Свита какая? Маск и так далее. Маск активничает по внешним контурам, его задача, значит, прижать всех тех политиков, которые сверхлояльны демократам американским и нелояльны республиканцам американским, которые где-то что-то там попукивали из-за угла относительно того, что как Трамп придет ко власти, так и умрет демократия. Вот надо всем им башку скрутить. В том числе там Шольц, Кир Стармер, та-та-та-та-та-та. Вот, и под сурдинку сейчас ездит такой Келлог, Кит Келлог, да, это человечек тоже, помощник Трампа, он ездит по разным городам и весям и собирает там всякую разную политическую нечисть тоже, но которая вроде как готова, лизать ботинок именно республиканцам. И вот он недавно в Париже, по-моему, если я не ошибаюсь, собрал вот такую тусовочку, где была в том числе и на одной фотографии, причем. Значит, смотрите, Страсс, вот это, Ли Страс, Латук. И рядом с ней Тимошенко. Просто вам для вот как бы того, чтобы вы обратили на это внимание. Кит Келлог, который там говорит, Россия уже как бы не отдаст то, что взяла, ребята, надо думать, сейчас мы как-то будем действовать. Вот он собрал всякую тусовку вокруг себя уже в Париже. Ему говорят, приезжай в Киев. Он говорит, в Киев не поеду. И поехал в Париж. А в Париже собрал тусовочку вокруг себя. От Украины там была Тимошенко. А от Британии там была Трасс. То есть я думаю, что это попытка некоторых людей выйти на новую администрацию американскую, чтобы предложить активно себя через там помощников трампских, сказать, вот мы классно вообще разберемся со всеми вопросами. Вот. Ли Страс, я так понимаю, предлагает себя от Британии. Тимошенко, поразительный факт, вообще живучая какая в этом смысле, да, вот в политике, да, в политическом смысле фигура. Она, видимо, себя предлагает от Украины каким-то образом. Может быть, а может быть действует как некое связующее звено там, ну, не знаю. Тимошенко, ну и крендель, пишет Нигматуллин. Так да, да. Найди, пожалуйста, в интернете. Кит Келлог. Найдешь, как пишется, неважно. Кит Келлог. Вот на слух напиши. И Тимошенко. Фотография. Да, примерно. А от России кто был, пишет Джекпот? Никого. Вот, потому что это же не про нас. Мы же с американцами... Вот. Вот эта фотография, да, ее можно показать нашим зрителям прямо сейчас. Пусть посмотрят, поймут. Вот, трассы они тоже узнают. Вот, а посреди вот женщина, это некая оппозиционная сила иранская. Вот, ну, пока можете не обращать на это внимания. Вот, но объясняют, что она имеет выход там на террористов, там каких-то еще что-то. Ну, суть такая, что это какая-то вот женщина, которая должна вроде как представлять оппозиционные силы Ирана. Вот, посмотрите, вот такая тусовочка рядом с Китом Келлогом. Вот, сейчас на экранах на ваших есть. Если кому-то очень сильно захочется посмотреть, и сейчас вы не можете посмотреть, в интернете посмотрите. Ну, вот такая волшебная компания. Кстати, смотрите, все женщины. Я тоже хотел подчеркнуть этот момент. 8.30, новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, 3 балла в пробке. В столице минус 3 и... ощущается, как минус 8. А на дворе четверг, 16 января. Тимошенко, баба с косой не тонет, как известная субстанция, пишет СВ. Вы вообще можете себе представить, насколько Украина в этом смысле бедна на... как бы... На что-то новое. Вот Зеленский был чем-то новым, и его сразу и выбрали. Изо всех сил. Правда, оказалось, что, может быть, старые, конечно, были ужасны, но этот превзошел все ожидания. Зеленский, главное ответственное лицо, видимо, за начавшийся военный конфликт. В своей предвыборке он обещал остановить кровопролитие в Донбассе, а в итоге он его усугубил и раздул до куда больших масштабов, пишет Андрей. Вот как важно, Андрей, помнить, что обещание... И выполнение этих обещаний зачастую никак, значит, не связаны между собой. Так, а мы богатые, пишет Бон Джови Джон. В смысле? Да и мы не так богаты, но я не жалуюсь, пишет Павел. О чем вы? Потом он скажет, я актер, я играл роль, пишет Владимир Бонд. Да, это такое было. Это... Кто же у нас так-то... Ой, да они все, в принципе, так делали. Ну вот Ефремов особенно с этим, да, прославился. Тимошенко вроде с «Газпромом» могла договариваться. Может, не худший вариант, пишет Юриер. Юриер, это ж все... Ну, как бы чепуха до определенной степени, что именно Тимошенко могла договариваться с «Газпромом», а другие не могут договариваться с «Газпромом». Или она поэтому хороший вариант? Вот. Потому что договариваться могут все, если они начинают договариваться. Вот. А современные украинские власти, они не умеют и не могут договариваться. Вот и все. Ну, с нами не хотят, потому что они хотят все нас победить, вот изо всех сил, понимаете? А значит, мы богатые на новых людей в политике, вопросительный знак. Так же, как и у них. А, вы про это, что ли, Бон Джови Джон? Конечно же, мы богаты на новые лица в политике. Баба Каравай будет у власти. Интересно, Мельникова Елизавета говорит. А где наши новые лица, пишет Джекпот. Да полно. Даже те же самые герои специальной военной операции, которые сейчас, там есть специальная президентская программа, становятся губернаторами в том числе. Плюс посмотрите, сколько у нас губернаторов новых вообще, в принципе. Яркие люди. Некоторые из них бывшие журналисты, между прочим. Что это? Это не новые лица вам, что ли? Те люди, которые приняли первый удар на себя еще во времена, там 14-й год и так далее, в Донбассе. Тоже в политике уже. Вы, наверное, недопонимаете, да, о чем я говорю, когда я говорю об украинской политике. Вы гляньте на нее. Бред, пишет Вячеслав Потапов. Вячеслав, ваша аналитика очень мощная. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вспомнился персонаж из фильма «Марвел», где был злодей Мандарин, а потом, когда его поймали, он оказался додиком и сказал, что он просто актер. Дмитрий, да, был такой сюжет в «Марвел». Единственная проблема заключается в том, что мы с вами всерьез ссылаемся на сюжеты «Марвел», вместо того, чтобы сослаться на какой-нибудь хотя бы литературный сюжет. Это уже говорит о том, из чего мы с вами сделаны. Губернаторы, это разве политика, пишет Анна Травина. А что это? Анна, а что это, если не политика? Вот бы нам в лобню такого, а то существующие не уважают военное прошлое города и так далее, пишет Березин. Ой, начинается агитирование. Вот. Так новые лица пляшут под сурдинку старых лиц. Ну, Илья, что такое сурдинка, во-первых, чтобы под нее плясать? Это вам так. Во-вторых, преемственность и плясать под сурдинку, как вы выражаетесь, это разные вещи. Сейчас я попытаюсь вам привести один интересный пример, Илья, который, возможно, вам поможет в будущем. Я не знаю. Может, и не поможет. Вот американцы выходят и говорят, смотрите, Россия просто паразитирует на советских достижениях. Слышали такое когда-нибудь? Но никто же не выходит и не говорит, смотрите, современная Америка паразитирует на достижениях Америки там, 60-х или там, 70-х, 80-х, допустим. А ведь это равнозначное обвинение. Все же понимают, что да, Советский Союз был, но если бы... Не было России, не было бы и Советского Союза. Ну, это очевидно, да, наверное? Что есть сердце Советского Союза, как ни крути, становой хребет, это была Россия всегда. Как и Российской, естественно, империи, да? Ну, это же логично очень. Поэтому, когда кто-то выходит и говорит, вы там, да, допиливаете то, что было до этого, то это вообще-то наше, это вообще-то наши отцы и деды делали, и мы... вправе распоряжаться этим. А вы нас не вправе упрекать за это. Вот когда, например, отказываются от нашей общей истории наши соседи, но при этом все это используют, что было сделано советскими людьми, вот это уже как бы странное поведение. Понимаете, да? Ну вот на Украине, они же все там, декоммунизация. И при этом оружие советское вы видели у них, ну сейчас уже почти нет. Вот, сейчас западное... Да много чего, да все. Да метро то же самое. Вот. Но при этом как бы вот они изображают, что им все советское, вот оно как бы противно и не близко, и все в таком духе. Вот вчера Зеленский сказал на встрече с Туском, что каждый раз, когда Россия нападала на Украину, просто слышите, да, это, на Украину, то тогда она шла дальше, в Польшу там и так далее. Поэтому Украина и Польша – это, значит, надежный щит Европы от России. Ну, как бы это вам поржать. Потому что, мне кажется, это идея из разряда «Украинский фронт состоял из украинцев, поэтому и назывался украинским». Да, вот, ну, что-то по типу того. Это вот фонд золотых цитат дебилов – Вот. Ну, так я считаю. Вот, я надеюсь, я каким-то образом ответил на ваш вопрос. Так, я, правда, его уже не помню. Так. Баба Каравай, так новые лица пляшут. А, вот, значит, не новые лица пляшут под сурдинку старых, а то у нас в 90-е отцы наши отплясали под свою, так сказать, под дудку стариков из США наши отцы в 90-е отплясали, предав дедов. Вы сейчас такие, сейчас ты погоди, ты сейчас что сказал? А вот то я и сказал вам. Значит, в 90-е, смотрите, что произошло на самом деле. Поколение наших отцов, не все, естественно, не все, но те, которые были в политике, они решили, ну, как бы сказать, жить как в Америке. Вот. Они подумали, что они будут жить как в Америке, потому что они сделают все, что скажут американцы. И стали делать все, что говорят американцы. Оказалось, что жить как в Америке можно только если ты живешь в Америке. А все остальное это как бы обман американский для всех. Ну и все в таком духе. Для того, чтобы выкачивать ресурсы разнообразные. Чтобы Америка жила так, как она живет. Потому что Америка живет так, как живет, за счет чужих ресурсов. Это известный факт тоже. Ну, колониальная империя, что, по-другому не бывает. Вот. Вот отплясали. Типа, я просто помню это, кстати, Сергей Доренко еще говорил, мы там, ну, типа, обыграли своих отцов и так далее. Ну, это вы не обыграли же своих отцов, вы же просто, как сказать, предали их. И сказали, что ваши отцы, они в Америке, отцы-основатели ваши отцы. Вот. Потом наши отцы осознали это, что вот такая ситуация произошла. Им сначала казалось, что они просто, значит, скинули вот этих вот старых пердунов-коммунистов, которые их бесили, и скинули, и все будет классно без них. Потом оказалось, что классно не будет, классно не будет. Вот, будет плохо. И наши отцы такие, погоди, мы что вообще натворили? Я что-то не понимаю. Вот так, мы что натворили с вами? Сели за стол, некоторые такие, да все классно, дальше как бы работаем в этом направлении, и все. А что мы привязываемся, какая разница? Вот. Не было, была Российская империя, нет Российской империи, был Советский Союз, нет Советского Союза, была Россия, не будет России, какая разница? Зарабатываем, ребята, все равно уедем потом в Израиль. Как бы. Ну ладно, не в Израиль, но в США уедем и так далее. Вы поняли, да? Вот. А некоторые такие, не, погоди, погоди, что-то не то, что-то не то. Мы-то думали, как, мы сейчас это вот избавимся от коммунистического вот этого колосса, он падет у нас, понимаешь? Ну вот, мы с американцами подружимся и будем нормально деньги зарабатывать. Вот, открытые границы у нас будут, никаких тебе железных занавесов, вот, прикольно будет. Все будем жить в одном прекрасном глобальном замечательном мире. А получается, что не так, что ли? И нет, не так. Они такие, опа, значит, наши отцы, то бишь наши деды, были правы. Значит, не в коммунизме дело-то. И все такие, да ладно. Ну, так я вам серьезно говорю. Так значит, не в коммунизме дело. Коммунисты такие выходят и говорят, ребята, мы вам секрет расскажем. Дело даже было и не в монархизме. Все такие, да не может быть, да как так-то? И не в монархизме дело, и не в коммунизме, а в чем же дело? А дело в том, дорогие друзья, все наши поколения, уважаемые, старшие, младшие, что мы живем на очень большом пространстве, а и нас очень немного. И у нас есть очень много разных интересных ресурсов. А когда у тебя есть ресурсы, тебе надо их постоянно защищать. А если ты их не можешь защитить, то здравствуй, Гренландия, здравствуй, Гренландия. Иди и договаривайся с Трампом как хочешь договаривайся с Трампом. Если ему будет нужно, он возьмет Гренландию. И все, и разговор окончен. И если даже при этом всякие демократы американские, да, в противовес республиканцам, будут прыгать и кричать, что, значит, демократия разрушена и все такое, в кулуарах, когда они будут встречаться с Трампом, они ему будут жать руку и говорить, красавец, правильно, давно было пора присоединить эту Гренландию. Какая еще Дания? Дания — это говно, как писали в одном из изданий газеты «Лимонка». Когда-то давным-давно. Экстремистское издание запрещено на территории Российской Федерации. Но тогда еще не было запрещено. Да? Поняли, что? Поняли, что? Вот так. То есть мы все теперь всеми поколениями, со всеми нашими ошибками и так далее, осознали одну очень важную вещь. Дело вовсе не в том, как мы настроены по отношению к Западу. Потому что мы были настроены по отношению к Западу по первому щелчку всегда очень позитивно. Всегда. Вот только они говорят, а давайте дружить, и мы тут же, давайте, и побежали. Это наше вот такое вот. К сожалению, в нас это присутствует. Я надеюсь, хотя, что тут надеяться, наверное, никуда это не денется никогда. Вот мы сейчас тоже все сидим, ждем 20-го, правда? Мы прям ждем 20 января, инаугурации, чудес от Трампа, правда? Мы же ждем этого. Все вместе. Даже те, кто не ждут, они все равно ждут. Они такие, подождите, подождите. Я даже уверен, что в определенных там, как бы, очень серьезных структурах сидят и такие, ну подожди, подожди, ну давай 20-го, ну давай подождем. Да что ждать, да все, да везде, все очень жестко будет. Да ну давай подождем, ну вдруг. Вот я уверен, что когда Зеленский говорил, что, а давайте, там, я приду к власти, и война в Донбассе окончится, наши сидели, в том числе серьезные люди, такие, ну а вдруг, ну давай подождем. Давай подождем. Ну что, надо надеяться на лучшее. Давай подождем. И мы все время, вот мне кажется, это вообще наша такая инертность такая, и нежелание. Можно охарактеризовать это как лень. Нежелание действовать на опережение. Мы превентивно вообще не действуем. Обратите внимание, это вообще не наша фишка, я так понял. Мы действуем реакционно, всегда. Просто давайте подождем. Давай посмотрим, а что будет. Давайте. Это стратегическая глубина наша. Вот обратите внимание на это. Все время одно и то же. На опережение никогда. Все время реакционно. Это не то, что сейчас или там 30 лет, там 70. Нет, вообще всегда. Просто всегда. То есть швед каким-то образом должен оказаться сначала под Полтавой. Ха-ха-ха! Понимаете? Вот он каким-то образом там сначала должен оказаться. Ну, понимаете? Ну, как он там оказался? Типа, вот мы сейчас сидим и такие, вот, а украинцы-то, смотрите, башка промытая, вообще какие-то под американцами валяются, даже не видят, какие они продажные. Да, но как мы вообще все это допустили? Ну, там вот и ответ на этот вопрос. Ну, потому что нам казалось, что мы друзья с американцами. Американцам так не казалось. Почему? Сейчас самое главное, почему так? Потому что чем больше нравственности, тем меньше денег. Чем меньше нравственности, тем больше денег. Чем больше денег, тем меньше нравственности. Тем меньше денег, тем больше нравственности. Духовность, нравственность и деньги – это обратно пропорциональные вещи. Ясно? И мы с вами об этом в эфире уже когда-то говорили. Не идут они рука об руку. Или, как нам больше нравится говорить всем вместе, нога в ногу. Ну, просто так. Лучше звучит, да, нога в ногу. Они не идут нога в ногу. Нет, это вам не античные времена, и если ты такой умный, почему ты такой бедный, вот. Это вот как раз логика Запада. Вот. Поэтому и нравственности, и духовности нет. Какая разница, если это приносит прибыль, да? Ну, помните, нет такого преступления, на которое не пойдет. Капиталист, ради, ну, вот это вот все. В интернете найдете. И это правда. И это правда. И поэтому, когда вы смотрите на Зеленского, вы такие, да как же он такая сволочь? Смотрите, вот сейчас там выступил один националист, там бандеровец известный, он говорит, смотрите, значит, Олена Зеленска, она отдыхает с детьми на горнолыжном курорте с какими-то там бизнесменами, катается на Роллс-Ройсах там, когда наша страна воюет? Там вот, этот украинский бандеровец сидит там. Что это такое? Да а что ты хотел-то? Ты что, ты принципиальных нашел, что ли? Ты что, Зеленского считаешь принципиальным человеком? Прикалываешься? Вы посмотрите его официальную зарплату, потом посмотрите, что у него уже есть. Вы что, с ума что ли сошли? Ну, это бизнесмен тоже. Это бизнесмен. Шоумен, ну как бы, он бизнесмен от... Медиа-бизнесмен. Медиа-менеджер, медиа-бизнесмен. Ну, он строил свою вот эту империю развлекательную, строил, да. Был, как говорят в народе, на подсосе у олигархов конкретных, все это прекрасно знают, веселил их. Потом выскочил, потом вдруг узнал, что весь мир готов ему денег давать. И он теперь оказывается суперзвезда. А Зеленский по логике сейчас во всем мире известен. Обратите на это внимание. Ну, как бы, вчерашний третисортный актеришка, КВНщик, серьезно, во всем мире известен. Все ездят к нему, обнимаются, Оскары свои дарят там. Все президенты о нем говорят, всех держав. Ну, подумайте об этом. Ну что, это он как тешит сейчас свое самолюбие? И вот это вот, да доколе эти могилы на Украине, да, вот эти кладбища будут расти? Да сколько, ну, сколько их есть, столько их и будет. Ну что, ну я имею в виду, сколько есть людей, столько и могил будет. Ну, Зеленскому все равно, он зарабатывает деньги. Он потом уедет, сядет там, начнет писать какие-нибудь там мемуары о том, как он Россию побеждал. Он вошел в историю, прикиньте. Прикиньте, вот это ничтожество, оно в истории, представляете? Можете себе это представить? Его имя кровью вписано в историю. Вот вы его убейте сейчас, а он в истории останется все равно. Более того, если его смерть будет типа мученической, он еще и больше в истории останется. Появятся какие-то дебилы, которые будут искать его могилу, туда ходить там, не знаю, кокаин нюхать с этой могилы. Ну, что там, любимые дела Зеленского, правильно? Значит, возле его могилы этим и будут заниматься. Ну, подумайте над этим тоже. Вот интересная такая вещь. Поэтому, почему так? Вот потому что. Потому что мы всегда, вот это, мне сначала казалось, что это мы сами перед собой рисуемся, что мы, русские, исходят из духовности. Это правда так. А они исходят из денег, из выгоды и невыгоды. Всегда. Запад исходит из этого. У них, ну, условно говоря, отношение с Богом решается через индульгенцию. Ну, понимаете, да, можно купить прощение у Бога за деньги, за бабки. Можно договориться с Богом. Вот вы все знаете слово индульгенция, потому что вот в школе 100% объясняли. Вот индульгенция, очень смешно звучит. Там можно как-то переиначивать, там, шутки шутить по этому поводу. Да? Вы не шутили никогда над словом индульгенция? Не делали пердульгенция, что это вот такое? Не смеялись так в школе? Ну, не суть. Суть в том, что это что такое? Это когда ты за деньги покупаешь, как бы, место в раю. Ты с Богом договорился. Я тебе денег, как бы, да, ты меня прощаешь, да, окей. И Господь такой, ну, слушай, хорошая сумма, реально. Это ну, нормально. Нормальное предложение, оффер, как бы, четкий. Как бы, я думаю, мы выработаем solution. Вот такой Господь, понимаете? Солидный Господь для солидных господ. А у нас так не работает. Невозможно. Можно строить церкви, когда ты был бандитом, можно строить церкви, бандиты так и делали, но это ничего не значит. Это ничего не значит. Ровным счетом ничего не значит. Как бы, иди кайся. По-настоящему ты раскаялся. Не по-настоящему. Не знаю, никто не знает. Примет Господь твое покаяние, не примет, там, какое наказание тебе? В пути Господне неисповедимы. Все. Нет такого. За деньги не купишь ничего. Все, деньги не высшая ценность. Вот и думай из этого. А вот разнообразная, так скажем, протестантская этика, она вот другая. Она другая. То есть на этом, на этой логике они выросли. Когда, теперь еще давайте денег нам. Вот, ну, это логика такая. При этом вроде бы они такие, мы против пышной церкви, мы против того, пятое, десятое, но денег давайте соберем. Глупость несусветная, пишет Алина Гараева. Объясните, пожалуйста, Алина Гараева, вы о чем? Ну, просто на всякий случай просто знать, кроме того, что вы можете писать два слова слитно, ну, как, ну не слышишь слитно, а составлять предложение из них. Смысл-то в чем? Глупость что? Глупость — это их отношения, глупость — это наша этика, глупость — это их этика. Или что? Если вы считаете, что то, что я сейчас говорю, это глупость, тогда объясните хоть как бы на основании любого разумного довода, зачем мы согласились на поглощение Западной Германии и Восточной Германии. Вот давайте, разумный, единственный хотя бы любой довод. Рубите. Один. Почему мы вывели войска из Восточной Германии? Давайте. Разумный только, да? Не бредовый, а разумный. У вас его не будет ни одного. Предательство, пишет СВ. Ага. Люди просили, пишет Джекпот. Да-да-да. Как люди просят, мы знаем. Вот сейчас в Гренландии люди очень просят стать Америкой. Это мы все в курсе. Это я знаю, как люди просят. Вот. Очень-очень радовались люди в Киеве приезду туда, Байдена, естественно, это тоже люди просят. Вот. А Гитлера когда-то хлебом и солью встречали, так сказать. Ну, гитлеровские войска, давайте так скажем. А вот, хлебом и солью встречали. Есть кадры архивные. очень сильно радовались. Вы, пожалуйста, не пытайтесь аргументы пропаганды продать пропаганде. Хорошо? Ну, это бесполезное занятие. Как бы глупости мне пишите эти. Зачем? Ну, очень хотели понравиться Европе, пишет Денис. Нет? Нет? Ну? Горбатый хотел понравиться Западу, чтобы тусоваться красиво, пишет Александр. Ну, что значит понравиться? Это значит сделать что-то невыгодное для себя, но чтобы думали про тебя, что ты хороший. Правильно? Ну, примерно. Ну, это вообще невыгодное для себя, что ты делаешь, но чтобы только, ребята, ну я же хороший, ну похвалите меня. А что это такое? Это какое-то желание, это какой-то духовный подвиг, правильно? Ну, вероятно. Что-то хорошее сделать, абсолютно невыгодное, но очень хорошее. Очень хорошее, но абсолютно невыгодное. Это был акт доброй воли со стороны Советской России, пишет Игорь. Ну? Так, а значит, если мы говорим про добрую волю, вы мне назовите один хотя бы тогда. Вот, смотрите, вы говорите, это был акт доброй воли. То есть мы потеряли контроль над Европой по акту собственной доброй воли. Можете себе прикинуть? А теперь назовите мне акт доброй воли со стороны Соединенных Штатов Америки. Любой акт, любой. Назовете? Акт доброй воли назовите со стороны Британии. Ну, просто назовите, возьмите. Акт доброй воли. Где они, эти акты? Их нет вообще. Я не знаю, может, они когда-то были, но их вообще-то нет. Где вот акт доброй воли? Вот американцы такие, знаете, в соответствии с актом доброй воли мы сейчас... Ну? Ну? Подумайте над этим. А вот Алина говорит, все это бред. Не бред, Алина, не бред. Не бред. Это основа того, почему они нас все время, так сказать, обманывают и переигрывают. Это не потому, что мы такие глупые, а они такие умные. Нет. Это потому, что мы очень верим в добро. И иногда мы своим примером говорим, а давайте-ка мы вот первый шаг сделаем и будем дружить. Погнали! Резать ракеты, давайте! Американские, давайте! Мы начинаем резать, а они не режут. Вот тут, понимаешь, вот ситуация. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, январь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус три, ощущается как минус восемь. Американцы ушли из Афганистана. Акт доброй воли, пишет Грик. Нет, они готовились к Украине. В 50-х годах американцы не стали ядерную бомбу скидывать на Северную Корею. Чем вам не акт доброй воли, пишет Федоров. Федоров, а мы что не стали делать? С ядерным оружием все достаточно понятно. Если и как только возник паритет, так его и перестали применять. Это элементарная вещь. Вот. Хиросима и Нагасаки, да, но тогда только у американцев было такое оружие. Это была новая разработка. Оружие массового уничтожения. Что означает «ощущается в прогнозе погоды»? Пишет Сергей Бегалов. Сергей, ознакомьтесь с этим в интернете, пожалуйста. Это очень легко найти. Мы уже некоторое время назад в эфире это обсуждали. Вот. Это совокупность факторов разнообразных. Ветер, влажность. Вот. И вот по совокупности этих факторов некое ощущение погоды. Знаете? Примерно так. США отреклись от Афганистана и сбежали, пишет Денис. Да они Украину должны были готовить, они и готовили ее. Просто минимизировали количество конфликтов. Вот сейчас они минимизируют свои проблемы на Ближнем Востоке. Значит, усилят давление на других направлениях. Какие это направления будут? Ну, несложно предположить, правда? Американцы закрыли у нас Макдональдс и убрали колу свою с полок. Чем не акт доброй воли, пишет Джекпот. Нет, они хотели это сделать, чтобы мы здесь умерли от голода, там, варили ремни и все в таком духе. Немножечко просчитались просто. Это не акт доброй воли. Мне нравятся ваши передачи именно с такими темами, пишет Игорь. Да я, честно говоря, не могу сказать, что они прямо темы какие-то. Это просто, по-моему, общая тема, которую мы все время обсуждаем. У нас вообще, безусловно, экзистенциальная передача. Вот, мы об этом. Мы постоянно о том, что важно, о том, что так сказать, жизненно важно для нас говорим. Вот, а не о каких-то мелочах, понимаете? Ну, если, конечно, выйдет новая песня «Шамана», обсудим. На память приходит выход Британии из Гонконга, передача панамского канала «Американцами», пишет Василий. Ну, посмотрите, основания для того или для другого. То есть Британская империя, она же развалилась не потому, что она очень акты доброй воли проявляла, а потому что просто не могла уже это контролировать, она потому и развалилась. Вот. Никаких тебе актов доброй воли. Сожгли Калифорнию, пишет Джекпот. Это провидение божественное. Здесь при чем это? Есть мысли, почему они, американцы, забоялись скинуть бомбу на Сталина, пишет Джонни. Конечно, потому что гипотетически можно что-то было в ответ получить. На земле правит не бог, а деньги, пишет Джекпот. Я с вами, наверное, до определенной степени соглашусь, но есть моменты, при которых деньги не правят. Сейчас я попробую объяснить вам этот момент. Вот смотрите, вы богатый человек, да, Джекпот? И вы можете купить многое, ну, практически все. Но в какой-то момент совершенно небогатый человек с пистолетом, намеренный вас убить, добивается своей цели, и вот он уже перед вами. И никто не может ему помешать, и вы в том числе. Ваши деньги в этот момент перестают играть какую-либо роль. Они более не представляют собой какую-либо ценность. То бишь, в мирное время деньги, безусловно, решают. А вот в военное время экономика вообще иная. Может быть, с этим и связана та история, которую вот вы сейчас смотрите, некоторые там европейские политики, в том числе вот опять Туск вчера выступал и такой, вообще по всем показателям совокупно Европа сильнее России. Ну, по всем показателям, наверное, по аналитике какой-то, наверное, так оно и есть. Но почему-то получается, что Россия двигается вперед, а Европа пятится. На Украине я имею в виду. Мы же все прекрасно понимаем, кто стоит за украинскими боевиками, этим режимом вонючим, киевским. Все это понятно. Так что вот так. Другая экономика, другая логика, другая система ценностей возникает в тот момент, когда, ну, так скажем, происходит что-то выходящая за рамки, так скажем, мирного сосуществования. Вот, вот давайте, давайте это охарактеризуем так. В 90-е слали гуманитарную помощь моим детям бесплатно. У меня до сих пор лежит большая банка пальмового масла, пишет Николай. Смешно, Николай. Так и СССР, возможно, приняли решение о выходе из Восточной Германии, в том числе из-за того, что силы заканчивались контролировать такую территорию, пишет Василий. Да нет, Василий, не заканчивались. Смотрите, у американцев прекрасно хватает сил на контроль сейчас очень больших территорий. Американцы и дальше контролировали бы эти территории, если бы не появилась конкуренция в виде нарастающей в своей мощи России. Это правда, вы можете к этому относиться с смехом, как угодно можете к этому относиться. Но серьезные вражеские аналитики, я имею в виду западные, они прекрасно понимают все и говорят об этом открыто. Что, ребята, мы прощелкали этот момент с Россией, прощелкали. Сейчас уже гораздо сложнее, чем можно было раньше действовать. Уже гораздо сложнее. И будет усложняться ситуация. Про Китай я вообще молчу. Это все. Это гиблое дело. Об этом президент наш говорил, да? Он говорит, американцы думают подавить Китай, но они опоздали лет на 10. Ну. Понятно, что американцам деваться некуда, им надо давить. Потому что если они не выполнят эти задачи, они очень многое потеряют. Не с точки зрения того, что они все умрут, а с точки зрения того, что они потеряют вот это влияние большое. А это влияние — это деньги. Вот. Парень с пистолетом не имеет отношения к Богу, он имеет отношение к деньгам, пишет Джекпот. Вы просто сказали, на земле правят деньги. Я вам привел пример, как на земле правят не только деньги. И в какие моменты может что-то меняться. Хорошо. Очень богатый человек Стив Джобс заболел онкологическим заболеванием. Вот. И умер. Он был миллиардером долларовым. Почему его деньги не спасли его? Потому что есть моменты в этой жизни, когда деньги не могут решить. И не правят. Вот есть такие моменты. Есть люди, которыми не правят деньги. Их зачастую называют фанатиками в связи с этим. Есть такие люди, которые могут действовать вне, так сказать, ценностных ориентиров потребительского большинства. Да, безусловно, долгое время мировое сообщество, разнообразное, так скажем, да, воспитывается именно в ключе потребления и создания правильного потребителя, который особо и не задумывается над тем, чем ему заняться. Он знает, что его задача – это много работать и много покупать. Все, вот, собственно, так и проходит жизнь. Но есть люди, которые вне этих рамок действуют. Они есть. Их меньшинство, безусловно, их меньшинство. Это 100% так. Но они есть. Это тоже не стоит забывать. И они могут пугать этим всех остальных. Страшно. Потому что у тебя есть система ценностей. В этой системе ценностей есть, безусловно, и иерархия. Потому что чем большим ты владеешь, тем больше ты сам. Ну, в этой системе. В системе потребления так. Чем больше ты потребляешь, чем больше у тебя возможностей потребления, чем большим ты владеешь, тем ты круче. А поэтому надо считать, у кого сколько денег, рейтинги. Вот, этот самый богатый, этот на втором месте и так далее. Да? Но есть люди, которые в этой системе себя вообще никогда не пытаются даже как-то ранжировать и просто... заявляют, а мне все равно на каком-то месте в этой системе. Есть люди, которые делают вид, что им все равно, но им не все равно. Просто они в этой системе не смогли добиться ничего, и поэтому изображают, что они такие вот идейные бессеребренники. Есть, безусловно. А есть действительно люди, которые могут быть успешными, но при этом не придавать значения никакого вот этим вещам. Вот, успешными, как бы сказать, по-другому, и которые верят в это. И более того, готовы за это прям там умирать, ну, понимаете, восходить куда-то. Я не скажу на Голгофу, но вот так. И они, конечно же, шокируют, потому что это какой-то сумасшедший. Это какой-то сумасшедший, с ним невозможно договориться. Мы ему предложили денег, он не слышит, не понимает. Например, пишет DBKN. Например, где есть такие люди, любой человек, который идет на возможность верной смерти, а не, там, скажем, заработать побольше денег где-нибудь, он уже такой человек. Знаете, еще их называют идейными, этих людей. Есть, правда, и идейные люди, крайне богатые. Но они обычно используют деньги как некий ресурс. Просто они понимают, что это ресурс для управления людьми, так скажем, которые находятся в системе, ну, в этой системе ценностей. И для того, чтобы им управлять, нужно иметь этот ресурс. Чем больше он, тем лучше, тем удобнее управлять. Есть такие люди. Перельман, вот пишет Валерий. Кстати, да, вот математик, пожалуйста, Перельман. Я помню, когда говорили, какую-то премию ему назначили в связи с тем, что он там Пуанкаре, вот это как она, теорема, да, Пуанкаре. Он ее решил, Пуанкаре, правильно же я говорю? Он решил, ему премия полагалась, там, миллион долларов, если я не ошибаюсь, не помню, в связи с чем, какая конкретно премия. То есть ему надо было просто как бы подписать бумажки и сказать, что да, принимаю премию. Он не стал подписывать, ему вообще неинтересно. Человек живет с мамой, ест, как питается кефиром и батоны. Вот он там покупал какие-то батоны, рассказывали. Про него вот эта история была. Ну, ему вообще неинтересно. Говорит, $1 миллион. И там начали люди, как он отказывается? Да я сам не понимал, если честно. Я говорю, да хоть бы взял бы этот миллион, да на какую-нибудь благотворительность там послал бы еще что-нибудь. Нам сложно понять таких людей, потому что у них вообще эта система ценностей иная. Ну, все. Он сидит, он говорит, как бы решить вот эту задачу? Как бы решить ее? Мы говорим, миллион там, давай возьми. Он такой, не мешайте. И все, все. Дверь закрыла, все. Мы такие, ну давай потом на благотворительность. Он, ну иди, уйди, ну мешаешь, ну голову мне забиваешь своим мусором этим, Какие-то благотворительности, все, отстань от меня. Мне надо решать задачу сидеть. И он сидит и решает задачу. Хороший очень пример, Валерий, спасибо большое, что вспомнили про Перельмана. Нобелевку, да Нобелевку по математике разве дают, Юрок? По-моему, там не Нобелевка была. «Миллион возьми и нам отдай», пишет Елена. Да-да, и в таком ключе было, и так далее. Но люди такие есть, их мало. Я бы сказал, что Иисус Христос был таким, но вы скажете, ну это же был не человек, это был Бог. Но мы можем рассмотреть двоякую, да, вот двойственную сущность, то есть божественную и человеческую, которая была соединена в Спасителе, и, собственно, сказать о том, что мы можем его характеризовать и как человека. Ведь он же сказал кесарю Кесарева на что? На деньги, на которых был портрет Цезаря. Кесарь — это Цезарь. Да, поняли? Каждый раз это объясняю, просто не все знают. Вот, кесарь — это Цезарь. И он говорит, что нарисовано на деньгах? Он говорит, Цезарь. Он говорит, Цезарю Цезарева, а Богу Богова. То есть деньги — это вообще не про Бога, это не про нравственность, это не про высокие какие-то идеалы. Деньги — это деньги. Деньги — это, ну, сказать, концентрированное выражение власти, если так можно. Вот не зря же говорят, что экономика — это базис для политики. Вот сегодня Евросоюз, вы видите, да, он считает, что политика – это базис, то есть фундамент для экономики. Но это не так. Посмотрите, у них начинает все рушиться, потому что они политику свою, глупую, поставили выше экономики. У них поэтому экономика и рушится. Вы видите, они ведут себя как дегенераты. Ну, многие это отметили. Вот. А базово все знают, Всех Маркс учил. База, она в экономике. Экономика и на ней надстройка политика. Вот. Так и здесь. Вот, кесарю Кесарева, да, деньги, Это экономика. Вот оно, концентрированное, как бы, выражение власти, как таковой, основы власти. Потому что человека можно двумя способами всего, ну, не принуждать, а и не заставить. В общем, ну, пускай, скажем, заставить подойдет слово. Заставить сделать то, что ты хочешь. Двумя способами можно. Один – это насилие, другой – это подкуп. Все. Ну, в большинстве случаев. Хорошо, есть, может быть, какие-то еще, какие-то другие способы. Но это все равно либо насилие, либо подкуп, да? Ну, еще добрым словом можно. Но вот у американцев есть хорошая по этому поводу поговорка, что добрым словом и кольтом можно сделать больше, чем просто добрым словом. О чем это говорит? Это говорит о том, что насилие в отношении другого человека, подавление его при помощи силовых методов, оно эффективнее, чем просто с ним поговорить и попросить о чем-то. Все это прекрасно знают. На этом держится власть как таковая. Сила в разных ее проявлениях. Современное общество, оно сложнее, чем то общество, когда можно было просто дубиной дать по башке кому-то и в связи с этим быть главным в стае там какой-нибудь или, ну, вы поняли, племени в каком-то. Сейчас не так. Общество усложнялось, поэтому есть другие элементы власти. Деньги – это власть. Оружие – это, как бы сказать, усложненная форма дубины, которую ты бьешь по башке. Вот. Сейчас она в своем самом максимальном проявлении выражается как гиперзвуковое, межконтинентальное ядерное оружие. Вот. Это самая крутая дубинка, которая сейчас есть в мире. Самая крутая. У нас она есть. У нас она самая лучшая. Если будет нужно просто дать по башке уже, потому что других вариантов нет, у нас этот шанс всегда есть. Мы это знаем. Мы можем это сделать. Поняли? Самая крутая дубинка. Вот. Есть, это элемент власти. Деньги – элемент власти. И информация. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это как раз разговоры. Самое сильное, но при этом и самое слабое одновременно вещь. Самое страшное оружие, но оно самое слабое, самое легко разрушаемое. Почему? Потому что без денег оно не существует. А деньги невозможно скопить без оружия. Соответственно, оружие – самый древний, правильный способ держать власть. Дубина. Второе – деньги. Это уже наслойка. Идет, да, надслойка. Вот такая. Хотя оружие ты без денег тоже не сделаешь. Вот это такой момент, они вот вместе, друг с другом, переплетены. И информация. Информация – это когда ты, как бы, вместо того, чтобы дать дубиной по башке или кого-то подкупить, приходишь и говоришь ему: «Вы великолепные! Вы потрясающие! Боже мой, украинцы, вы потрясающие!» Ни денег не даешь, ничего не даешь. А дебилы начинают себя убивать во имя того, чтобы ты их похвалил. Это прекрасно, да? Замечательно. Линдси Грэм все об этом рассказал. Экстремист-террорист американский. Говорит, прекрасно. Русские убивают друг друга. Прекрасно. Замечательно. Ну вот, ездить по ушам. Как бы задача информации основная. Но без денег никто это делать не будет, естественно, никто без денег это делать не будет. Кроме идейных людей, опять же, вот таких перельманов от философии, да, такие тоже бывают, вот. Они тем и опасны. Такие они, вот знаете, черные лебеди, откуда-то могут выскочить и начать какие-то вещи странные вещать. Вот. А так вот относительно всех в кавычках идейных, вы же можете посмотреть. Вот посмотрите на современных в кавычках революционеров, которые у нас тут пытались устроить бунты там на Болотной, Сахаровой и так далее. Посмотрите, это продажные сволочи все. Все, от первого до последнего, разве не так? Вы нашли там хоть одного идейного человека? Вот прошло 14 лет. Вы нашли хоть одного идейного человека там? Все продажные сволочи, абсолютно. Воровали деньги отсюда, из банков, выводили за рубеж. Уже доказано. Сами друг про друга рассказали они это, между прочим. Друг друга заказывали, молотками друг друга по башке били. Они там. Обвиняя при этом Кремль, что Кремль охотится за там оппозиционерами уехавшими. Гнилая абсолютно тусовка. Обратите на это внимание. Так называемые революционеры-оппозиционеры. Ну, идейных нет. Идейных нет. Настоящих буйных мало. Мало. Их всегда мало. Брат, а как же сила в правде, пишет Дмитрий. Правда – это элемент информационного влияния как такового. Правду донести без владения источниками информации вообще невозможно. Ты не можешь донести правду. Правда в ее... как бы квинтэссенция, правда? Нет, не квинтэссенция. Это пятый элемент квинтэссенции. Нет. Смотрите. Ну вот у нас сегодня слово концентрированное. В общем, концентрация правды, ее сама суть, вот истина, да? Это обычно как бы идеал правды, это божественная правда, да? Вот ее даже не смогли донести. Вот сам Господь, придя сам, да, сойдя с небес, сам Господь в лице Христа, Спасителя, да, сказал, как надо, сказал, все сказал. И то не послушали. Вы же видели, как поступили, значит, иудеи, вы видели, как поступили римляне. Все вы все знаете про это. То есть, если ты не владеешь источниками распространения информации, самая правдивая вещь, самая истина не пройдет. Истина, понимаете? Всем было известно, что Байден немощный старик, что он падает, не понимает, в какую сторону идет. 4 года ездили по ушам всему миру политтехнологи американские. Информационная машина рубила просто. Как только выяснилось, что он уже не может, вообще все совсем плохой. На Камалу Харрис его заменили, тут же вышли и говорят: мы 4 года скрывали от вас. От всего мира скрывается, что человек якобы руководящий, страшный, абсолютно страшный по своей мощи страной, я имею в виду военной мощи страной, колоссальными запасами ядерных вооружений, постоянной готовности находящимися. Вот этой страной вот этот человек управлял, который не может управлять собственным мочевым пузырем. Да, мочевой пузырь это называется, мочевой пузырь. Вот он не может им управлять, понимаете? Значит, и страной никакой он не может управлять. Значит, мы имеем некую шайку непонятных людей, которых никто никогда вообще в жизни, никто никогда нигде не выбирал, а они просто управляют. Понимаете? Страшная вещь. На самом деле страшная вещь. Это говорит о том, что никакой вообще демократии выбранной не существует как таковой в принципе в мире. Ее нет. И не было. И не будет, скорее всего, еще. Обратите внимание на это. Но вам продолжат ездить по ушам. Вот какая история. Поэтому распространять правду, не имея источников распространения, гиблое дело. Это стать жертвой тех подлецов, которые захотят тут же эту правду забить. Тебя убьют просто и все. Распнут. А чего нет? Потому что если все построено на лжи, это значит и богатство этих людей построено на лжи, и их влияние построено на лжи. Правильно? С другой стороны, каждый из нас, как говорится, врет каждый день по несколько раз, как минимум. Ученые доказали. Вот. Значит, человеческое общество вообще не может существовать без вранья. Правильно? Это неотъемлемый элемент нашего бытия. Врать. Постоянно. А то, понимаешь, придешь домой, и любимая скажет, как тебе кажется, я потолстела или нет? Попробуй ответить правду. Попробуй. И сказать ей, любимая, ты не поправилась ни на грамм. Правда ограничена всегда, а ложь нет, пишет AY. Навальный тоже был идейный, в итоге сломался в тюрьме, пишет Клойс Дарт. Навальный не был как раз-таки идейным, и это показывает вся его тусовка вокруг него. Абсолютно продажная, обратите, пожалуйста, на это внимание. А вот. За какую еще идею миллионы жизнь свою единственную отдавали, пишет Джонни. Когда мы говорим о том, что миллионам насаждается некая идея, за которую они будут отдавать жизнь, это одно. А когда мы говорим о том, какие идеи в головах самих тех, кто насаждает идеи, это совершенно другое. Вот вчера один украинский, с позволения сказать, политолог вышел и говорит, вы что, говорит, хотите, чтобы у нас депутаты украинские там шли воевать? Вы что, демократия? В демократии, говорит, будет умирать простой народ. У нас же не феодализм. А? Вот как бы, вот такая штука. И все, у всех глаза на лоб полезли. А что это он вообще такое говорит? А он говорит то, что он думает. Такая система мышления у него, понимаете? И он доволен собой. И он может это говорить, у него есть источник. Не источник, а возможность распространять. А те, кто ему оппонирует, у них нет такой возможности. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну разве за ложь будут люди умирать, пишет Алина Гараева? Конечно, будут. Гитлеровские войска за что умирали? Че? За правду, что ли? За ложь. Но для них это было правдой. Почему для них это было правдой? Потому что их воспитывали в этом ключе. Когда мы сегодня видим совершенно безумных русских людей, которые не считают себя русскими и кричат, что они украинцы, мы с чем сталкиваемся, по-вашему? С людьми, у которых промыта башка. А что, как это так случилось? А вот так это и случилось. Что им долго и муторно объясняли, создавали некую картину мира, совершенно, ну, как бы, сумасшедшую картину мира в голове, и создали ее. Когда ты идешь, ну, не ты идешь, а просто вот ты видишь там опросы, да, разнообразные, и люди, вот видео выкладываются в интернете, люди не знают там, на Западе, с кем Америка воевала во Вторую мировую войну, и начинают говорить, что Америка победила Советский Союз. Ну, то есть вот так вот. Как бы вы чего ждете от этих людей, допустим, в будущем? Ну, как бы вы чего ждете? Как вы думаете? Что, есть какой-то шанс на то, что что-то будет хорошо? Нет, конечно, не будет. Вот, это очевидно. У каждого своя правда, пишет Александр. Ну, есть такое выражение в русском языке. Правда у каждого своя, значит, а истина, она одна. Ну, обычно говорят, что истина — это Бог, да? Поэтому, ну, я просто не хочу в этом смысле с вами сейчас уходить в какую-то там теологические беседы. Мне кажется, это неправильно. Вот. Тем не менее, когда, например, там, выходит Зеленский и говорит, что каждый раз, когда Россия нападала на Украину, она потом нападала на Европу, ну, вы понимаете, да, что это вот от первого слова до последнего вообще неправда, потому что Украина, собственно, была частью нашей большой страны, коей и должна быть. Ну, вот, тем не менее, пожалуйста, вот, вот так вот, вот так вот. Ну, бесноватые во все времена были, пишет Ника. Но бесноватые бесноватыми. Другое дело, когда вводится специальная идеология, которая применяется для одурманивания там, миллионов, десятков миллионов людей, сотен миллионов людей, даже, возможно, миллиардов. Вот. Когда наши депутаты озаботились таки наконец-то вопросами вот этих всех child-free и прочего, да, а они озаботились этими вопросами, стали это все запрещать вроде как. Вот. Люди некоторые вдруг начали говорить, ой, что запрещать нечего и так далее. Я искренне полагаю, что вот такие вредные идеологии, как child-free, они гораздо опаснее, чем любая, даже, ну, я не знаю, как насчет ядерной войны, любая война вообще не настолько опасна, как вот такая идеология. И я могу это объяснить. Почему я так считаю? Потому что, ну, вот Вторая мировая война, есть разные данные, ну, возьмем 55 миллионов погибших в целом. Да? Испанка. Под 100 миллионов погибших начало века. То есть Вторая мировая война, она была не так кровопролитна, как грипп. Ну, грипп. Понимаете? Американцы за счет ковида потеряли людей больше, чем во Вторую мировую войну. Миллион они потеряли население. Вот, ковид был. Американцы потеряли. И продолжают терять. Просто уже никто не считает. Они уже теряют из-за того, что у них прививки некачественные были, вот эти вот вредные очень. А вот посчитать... То есть вы поняли, да, что пандемии, они опаснее войны. На самом деле. Вот как бы это странно звучит, но это так. То же самое вот испанка, она это доказывает на раз. Просто пандемия, она не так воспринимается, не так понятно, а где и кто, и сколько людей погибло. А потом считаешь, и вот это потери. Да? Это как ДТП. Когда люди считают потери, там, вот, там, не знаю, самолет упадет, и все такие, ничего себе, 70 человек погибли, там, 100 человек погибли, 300 человек погибли, с ума сойти. Ужасно, трагедия, согласен, это трагедия. Ну, а то, что на дорогах погибает, там, десятками тысяч людей, просто уснул, выехал, упал, сломалось, колесо пробило. Это не воспринимается как что-то настолько... ошарашивающая, да, общественность. Почему? Потому что это происходит в разное время, в разных местах, эти смерти. И они как бы одиночные. Ну, но статистически это абсолютно страшная вещь. Статистически. Сколько убивает курение людей там и так далее. Это вообще смысл. А вот теперь представьте, сколько людей не родили или отказались от рождения детей, или сделали аборт, просто потому, что им сказали, поживите в свое удовольствие, там, зачем вам этот ребенок, а сохранять будете? Вот по таким вот простым вещам. Потому что им говорили, что это легко. Сколько детей там в США пошли на вот эту гормональную терапию в возрасте совершенно нежном. Совершенно нежном, они еще не взрослые, это дети. Да? Потому что их родителям запрещено с ними об этом говорить. Сколько еще таких стран? Вот представьте себе, посмотрите на страны, в которых высокая рождаемость. Вот. Кстати, зачастую это страны, исповедующие ислам. Я бы хотел подчеркнуть этот момент, это важно. И посмотрите на страны, в которых низкая рождаемость, которые вымирают. И происходит замещение их населения выходцами из других стран. Да? Ну, это, в общем-то, вещь довольно естественная, но тем не менее. Почему кто-то рожает там по 7 детей, а кто-то рожает 0? Ну, там, 0,7 ребенка на одну женщину. Вымирание происходит. Вымирание. Все. Меньше двух, это уже вымирание на одну женщину. Меньше двух рожденных детей на одну женщину, это вымирание. Мы вымираем, я вам сразу говорю, 1,7 у нас, по-моему. Угу. Вы это представьте, сколько нерожденных детей, и нерожденных детей этих детей, и нерожденных детей этих детей этих детей за время вот элементарно вот промывания мозгов. Сколько людей не родилось. Их невозможно посчитать и нельзя считать убитыми, потому что они никогда не рождались, понимаете? Это я сейчас про аборты не говорю. Аборты вот прям можно считать как убийство, пожалуйста. А все остальное невозможно считать. Мы не знаем. Ну, они же никогда не родились. Ну, просто так решили люди. А что, если просто так люди ничего не решают? Что, если люди решают по совокупности определенных фактов или домыслов, которые есть в их голове? По типу, что это мы будем плодить нищету? Надо объездить весь свет и посмотреть все помойки мира для того, чтобы быть счастливым человеком. И что-то в таком духе. Прикиньте, ну просто я не знаю, сколько людей. Есть хоть один какой-то попытка подсчета? Может, кто-то сталкивался с этой статистикой? Есть хоть какая-то попытка подсчета того, сколько из-за идиотской, ну не идиотской, а враждебной идеологии, враждебной, вот, западный мир в целом, Европа в целом, и я сюда, тут, и нас включаю, вот в эту Европу, да? Вот, сколько потеряло миллионов, десятков миллионов или сотен миллионов человек, которые могли родиться, но не родились? Сколько убито десятков или сотен миллионов человек абортами? Сколько? Ну, сколько? Мне просто интересно. Может, есть какая-то статистика? Вот смотрите, статистика. Да ладно, не буду я это искать. Это все и так ясно на самом деле. Конечно, у вас есть свое мнение. Сейчас мы вам его расскажем, пишет гном. Ага, написано плодить и размножать, а если этого не делать, это будут другие делать и заселять нас в чужбины. Прямое наказание, пишет AY. Ну да, наверное. Когда говорят нет детей на денег, а то хочется ответить, если Бог дал детей, то даст и на детей, пишет Бараэт. Да не, обычно говорят про нет детей на денег, денег на детей, полагая, что надо очень красиво жить, и все эти люди, они они все звезды Голливуда, понимаете? Вот, а мы вот хотим жить. Это очень хорошая есть монолог в... Господи, а кто написал-то его? Паланик написал или кто? Бойцовский клуб. Да? Мы пасынки истории. Там, его же писатели обвинили тогда в том, что это как бы левые идеи он транслирует и так далее. Сейчас я найду. Сейчас. Так. Вот, мы пасынки истории, ребята, мы не востребованы. Ни тебе Великой войны, ни тебе Великой депрессии. Наша война, война духовная. Наша депрессия, наша судьба. Вот. Но это не вся, конечно, цитата. Не вся. Там очень хорошая вещь. Вот, с точки зрения вот, просто понимания того, как... Почему не могут страны нормально придумать план урегулирования по Украине, пишет Клойс. Клойс, вот давайте так. Вы на Украине зарабатываете? Вот вы на военных действиях на Украине зарабатываете или нет, Клойс? Вопрос я вам задаю. Напишите мне, да, нет. Вот просто. Нет, конечно. Вот. А есть люди, которые зарабатывают на этом. Очень большие деньги. Семья Байдена на этом зарабатывает. На вообще Украине семья Байдена, вы знаете, наверное, скандал с Буризмой, есть такая фирма, обратите внимание на это. Семья Байдена имела коррупционные доходы на территории Украины. Это все знают. Вообще все. Собственно, это один из самых главных моментов, от которых Байден освободил собственного сына в момент, когда понял, что больше не будет президентом. Простил его заранее. Это очень грязная история. Очень денежная. Люди зарабатывают деньги, понимаете? И да, украинцы — это главное топливо в этом бизнесе. выходит, еще раз, вы просто вдумайтесь на секунду, выходит Блинкен, да, госсекретарь, это министр иностранных дел, считай, американский, выходит и говорит, для нас это очень выгодная сделка, то, что происходит на Украине. Слушайте внимательно, сделка, я просто уже 100 раз это цитировал, я хочу еще раз, чтобы вы все вдумались, о чем идет речь. Мы создаем рабочие места в Соединенных Штатах Америки. Мы вложили столько-то там десятков миллиардов долларов в наш ВПК. Это очень выгодно. Понимаете? Это значит, что военные действия на Украине для Соединенных Штатов Америки выгодны. Это прямо живые деньги для них. Мертвый украинец, доллар в карман. Ну и не доллар причем. Понимаете? Мертвый украинец – это выгодно американцам. Теперь спросите себя, почему американцы продолжают эту войну? Почему они продолжают убивать украинцев об нас? Почему? Потому что это заработок. Они на работу ходят. Ну как вы не понимаете? Ладно, вы не понимаете. Украинцы этого не понимают. Совсем идиоты. Вот. Геморрой они себе зарабатывают, а не деньги. Победа любой ценой – это не победа, пишет ленивый титан. Ленивый титан, вы должны понять, что для американцев существование или отсутствие Украины на карте – это вообще не потеря. Как бы, вы вот понимаете, в чем дело? Они нам говорят, мы не можем, для нас это важно, мы должны стоять за Украину, и некоторые на это покупаются. Для них это не экзистенциальный конфликт. Они врут, когда так говорят. Для нас – да, до нас ракеты долетают. Украинские, вы это видите. Ну, не украинские, они американские. С территории Украины. Для нас это действительно вопрос выживания. Ну, серьезно. Без шуток. То есть это не пропагандистский трюк со стороны России. Это не трюк. Мы не шутим. Томагавк американский с ядерной, условно говоря, начинкой летит уже неизвестно куда, если он летит с территории Украины. Можете себе представить или нет? Просто они томагавки туда еще не засунули. Подумайте об этом. Вот в чем ужас. Для нас это реально вопрос выживания. А для американцев нет, нет, им насрать на эту Украину, как вы не поймете. Извините, пожалуйста, за слово. Украина в эфире. Понимаете? Им плевать. Плевать абсолютно. Будет она или не будет. Украина она будет называться или не Украина. Отдадут там кусок Польши или не отдадут. Им плевать. Понимаете? Это заработок. Это заработок. А нам нужны украинцы, которые под Америку ложатся и в любой момент предадут орешник на них. И побольше, пишет Юрий. Юрий, если вот так откровенно, смотрите, у американцев население 330 миллионов. Вот. У нас население 150, грубо говоря. Вот я и про американцев грубо сказал 330 миллионов, и про нас 150. Мало у нас людей. Нам нужны люди. Мало. Понимаете? И нам уже 100 тысяч раз президент об этом сказал, что наша главная задача – приумножить население. Нам надо об этом думать. Это абсолютная правда. Нам, внимание, наши, так сказать, отвоевывания наших исторических земель некому будет передать, если мы не будем рожать. Поняли, о чем я говорю? Если мы выбрали путь вымирания как такового, физического, нам нет смысла вообще сражаться с кем-нибудь за что-нибудь. Если мы вымрем в поколениях, России все равно не будет. Потому что Россия – это мы. Вы что, такие тяжелые-то? Понимаете, да? Для нас это предельно важно понять, что Россия – это русские люди, в широком смысле этого слова. Это и есть Россия. Это люди, населяющие нашу страну. Это и есть Россия. Без нас всех вместе, если мы не будем рожать, все развалится. И называться будет как-то по-другому, потому что будут какие-то другие люди. Все бесполезно. Все будет помножено на ноль. И достижения наших воинов-освободителей во Второй мировой войне, Великой Отечественной для нас, и в Первой мировой войне, все, кто сражался, все будет абсолютно на ноль помножено. И Петра Первого достижения на ноль. Если мы не идем дорогой жизни, а дорога жизни – это когда плодитесь и умножайтесь, да? Все, что было до этого, вся тысячелетняя наша история, она будет помножена на ноль. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. Стратегически мы идем умирать. Все, понимаете? Так не должно быть. Вот это наша главная война на самом деле. Главная, помимо, естественно, военного конфликта экзистенциального, который грозит нам разрушением нашей государственности, потому что эти твари уже нам, ну, в сердце бьют. Уже подобрались так близко, что в сердце нам бьют. Потому что если разрушится государственность, естественно, у народа не будет возможности нормально жить, существовать, и все начнет дробиться, и это все погрязнет в войнах, и в крови просто утопнет. Друг с другом начнем воевать. Понимаете, о чем идет разговор? То есть нам невозможно допустить разрушение государственности российской. Это равнозначно, ну, краху окончательному для нас. Все. Все, не будет России, не будет русских. Не будет русских, не будет России. Это взаимная история. Все, мы не имеем права допустить разрушение государственности нашей. Потому что это равносильно пойти самоубиться. Об этом и разговор. Для нас важен каждый, реально каждый человек, который, там, и даже сомневающийся, которому можно таки все-таки объяснить, что надо поменьше сомневаться, и надо уже понять, наконец-то, кто он, для кого он ценен, для кого он важен, а для кого он пушечное мясо. Не думает ни один американец, не думает ни про украинца, ни про русского там, ни про русского на Украине, как хотите, так и называйте. Не думает он, и не сидит, и голову не ломает, ему по барабану, он деньги зарабатывает, он деньги зарабатывает. Надо уже как-то это, ну, в голову себе вталдычить, конечно. Чтобы приумножалось население, оно должно быть счастливо, не богатым, а именно счастливым. Что-то я не вижу вокруг себя счастливых людей, пишет Андрей. Я не видел ни одной, как бы сказать, ни одного подтверждения ваших слов, Андрей. Мне кажется, что это некая фантазия ваша, которая вот, ну, просто вот вам так кажется, что если человек счастливый, то он тут же размножается. Ну вот в Европе педики счастливые ходят. Посмотрите на их рожи. Счастливые педики. Очень счастливые педики. Но они не размножаются. Я за секунду разбил ваш аргумент. Не в счастливых лицах дело, не в улыбках. Понимаете? Семья – это тяжело. Дети – это ответственность. Ответственность за детей и за родителей – это ответственность за два поколения. Это сложно. Ходить и улыбаться, как дебил, не поможет. Не поможет. Ответственность – это сложно. Ответственность не бывает легкой. Легкой жизни правильной не бывает. Легкой бывает только жизнь дебила. Потому что он дебил, и жизнь его дебильная. Как вы не можете это понять? Легкая жизнь у дурака. А у человека, который правильно живет, тяжелый, сложный путь. Это путь преодолений и лишений. Болезней родных, любимых, близких людей. Да? Разных злоключений, которые происходят с нами и с нашими близкими. Это всегда совместное преодоление испытаний. Разнообразных. Они могут быть маленькие, большие. Ну, а это совместная всегда борьба. Понимаете? Просто с природой, в широком смысле этого слова, со временем, понимаете, со временем, с жизнью. Это борьба за выживание. Какое уж тут счастье. Счастье – это краткосрочное состояние. Вот. У меня вчера четвертый родился, пишет Виталий. Поздравляем, Виталия. Все, серьезно, поздравляем. Красавчик, Виталий. Если мы хотим умножить свое население в два раза, то экономику нужно умножить на два. Это выполнимо с нашими казнокрадами, пишет Максим. Во-первых, казнокрады тоже часть нашего населения, Максим. Это первое. Не забывайте об этом. Второе. Нет никаких объективных данных, которые говорили бы о том, что умножение экономики на два умножает население на два. Поскольку экономики в Европе большие, и есть экономики больше нашей в два раза, допустим. А хотя нет, по-моему, мы уже на первое место по объемам экономики вышли, кстати, в Европе. Но не суть. Не суть. Вот наша экономика выросла не в два раза, а там в 10 раз со времен, когда распался Советский Союз. И там, ну, когда, в общем, наша экономика пошла на убыль и была уничтожена, это, например, 98-й год. Да? Насколько я понимаю. не специалист в этом вопросе, но тем не менее. А потом она выросла, выросла. Вот есть даже графики там чертят, даже эти графики, они такие бывают в динамике, как менялась экономика России относительно других стран, там, Советского Союза, потом России. Она выросла. Может, даже в 10 раз, может, в 20 раз, не знаю, во сколько-то раз она там выросла. У нас в какой-то момент, по-моему, экономика составляла что-то там какие-то смешные 300 миллиардов, что ли, 300 миллиардов вся экономика России была. Что-то о чем? Вот. В несколько раз выросла, потом падала, потом опять росла. Вот это все. Суть не в этом. Суть в том, что это никак не влияло на то, что вы рожаете. Вот, понимаете, в чем дело? Вы говорите, в два раза надо увеличить экономику, тогда в два раза вырастет население. Нет, нет. С неправильными установками это будет просто в два раза богаче, ну как бы, это будет в два раза богаче население, но при этом оно не будет в два раза, как сказать, в два раза больше детей не будет от этого. Но в два раза богаче, да. Но богатство и правильное, так скажем, применение этого богатства тоже вещи не всегда совместимые, а зачастую несовместимые. Видите, вот есть разнообразные там... Сейчас есть разные формы проституции, да? Какие-то модели, веб-камы, что-то там, OnlyFans, вот это все. Вот это разные формы проституции. Проститутки эти хвалятся. Они зарабатывают $1 миллион в год, там, $2 миллиона в год. Ну, то есть просто торгуют своим телом и за это получают очень большие деньги, потому что это глобальный рынок проституции, фактически. Порнографии и проституции. Торговли телом. Вот. Денег у них много. Вы видите, что они вдруг начали рожать детей неистово или что? Нет, они покупают себе свои вонючие сумки какие-то, поганые машины эти свои поганые, какие-то дома им ненужные, в которых они теряются там. Ну, тратят на такой же мусор, как и они сами. Мусор с точки зрения вот ценности, да, вот ценность такая же, нравственная, моральная, как и вот там, у того мусора, ради которого они живут и торгуют собой. Вот. Ну, пыль. Все пыль вообще абсолютно. То есть богатство и нравственность, кстати, зачастую, наоборот, друг другу противоположны, с чего мы и начинали с вами. Верно, поэтому я говорю, что нужно быть счастливым, а не богатым. А кто у нас в основном счастливый? Это молодежь, они счастливые и беззаботные, пишет Андрей. Андрей, еще раз вам говорю, категория счастья, она, как бы вам сказать, слишком уж легко трактуемая в любую сторону. Вот есть человек, который говорит, я одинок и я счастлив. Вопрос, что ты назовешь счастьем, или даже больше, что ты сможешь определить как счастье в головах других людей, чтобы они с этим согласились. То есть, если я вам скажу, смотрите, семья, ну вот, на одежду хватает, на еду хватает, 10 детей, общение постоянное, да, в ресторанах не сидят, никуда не ездят, но свой маленький домик есть, сами своими руками построили, что-то приготовят, по праздникам бывают там какие-то, ну, там, ананас посреди стола стоит, вот вы считаете это счастьем? Если вы говорите нет, вот ваша система ценностей, она такая. А кто-то говорит, да, я счастлив. К черту все машины, к черту. Вот самое главное счастье. У него другая система ценностей. Мы это тоже уже 100 раз обсуждали. Да, все просто. Счастье — это наши дети. Все остальное — самообман, пишет Макс. Да, но и это надо людям вкладывать в голову. Потому что если это не вкладывать людям в голову, Макс, то они никогда это не, в это и не поверят. Причем делать это надо с молодых ногтей. То есть вдруг взять 30-летнего или 40-летнего или 50-летнего и сказать, старик, ты знаешь, ты все не так делал, вот оно как на самом деле. Он скажет, ой, не учите меня жить, не учите меня, вы что ты пришел сюда, что ты вещаешь, Гудошников, ты кому это рассказываешь? Зачем ты это расскажешь? А так я им и не рассказываю, я их давно считаю потерянными людьми, я рассказываю другим. Тем, которые сегодня только об этом, может быть, первый раз задумались. Не думайте, точно вам говорю, что самые ценные вещи, их нельзя купить за деньги. Вот так. Потому что у них нет цены никакой. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.